Здрасте, Шаватоха Гутовох, хорошей недели. Мы на 54-м уроке по псалмам, Дгилим, и учим псалом номер 50, который начинается словами псалома Сафа. На русском языке «Всевышний, Всевышний, Господь говорил и призывал землю от восхода солнца до заката его». За неимением нескольких слов я перевел как бы так вот, как перевел. Но здесь употреблены разные имена Всевышнего, три разных имени. Мизмор Ласав, Кель Элоким Гашем, Дибер Вейкра Эрец Мимизраха. Говорил и призывал Всевышний, три разных имени Всевышнего, Кель Элоким и Гашем, говорил и звал землю с востока. Мимизрах Шемиш Адвова. С востока, с восхода солнца, с востока солнца до Мавода, до захода солнца. Ну, в общем, более или менее это как бы переведено. Теперь Раши, Радак, ну и Рафали пойдет по тому же пути, только немножко более так подробно, объясняет, что этот псалом составлен по поводу упрека, который прекает Всевышний Ам Исраэль за жертвоприношения, которые ему не нужны, поскольку жертвоприношения, они имеют смысл только когда есть сердце человека, которое... Сердце должно участвовать в жертвоприношении. Внешнее проявление жертвоприношения – это не то, что нужно Всевышнему. Это так объясняет Раши и Радак, и Рафали пойдет по этому пути, но немножко позже. Вначале он говорит, что этот псалом соединен с предыдущим псалом, потому что он упоминает страх смерти для человека, даже того, который не согрешил. Это предыдущий псалом, который говорит о том, что любой человек должен умереть, даже если у него нет ни одного греха, и это смерть за грех первого человека, за грех Адама Ришона. Это прошлый псалом. Этот псалом упоминает Йом Адин Агадоль, большой суд, который в будущем должен дать каждый человек, Дин и Хешбон, свой суд, свой Хешбон, свой расчет, перед Всевышним, чтобы Ликабель Лфима Асегем, чтобы получить... принять от Всевышнего соответствие со своими действиями. И здесь употреблены три имени Всевышнего, которые, каждое которое составляет определенные линии управления Всевышнего миром. Мы знаем, что есть 10 сферот, и есть три направления, которые все связаны с тем, право, лево, середина, хесед, дин и рахамим, милосердие, которые идут от Всевышнего. Итак, есть три линии управления Всевышним мирами. Имя, первое имя, которое здесь употреблено, на русском я как бы перевел все примерно одним и тем же словом, поскольку любое имя Всевышнего на русском языке ничего не означает. Имя Кель из двух букв Алиф Ламед – это имя, которое обозначает безграничный хесед Творца, то есть правая сторона. Имя Элоким, как известно, находится с левой стороны, это обозначает управление Всевышнего миром через атрибут суда. И имя четырехбуквенное, имя Всевышнего – оно находится посередине, средняя линия, линия, соединяющая право и лево, и линия, которая означает атрибут среднего пути. То есть, когда суд и хесед пересекаются, соединяются вместе, образуют новую меду, новое качество, которое называется рахами. Здесь этот псалом идет обращение, которое обращается ко всем людям, к каждому человеку. И у разных людей есть разные корни их души. У некоторых их корень справа, у некоторых слева, у некоторых посередине. Поэтому здесь употреблены все три имени Всевышнего, которые здесь указаны. На всякий случай Рафали пишет то, что, в общем, и так должно быть очевидно для нас, что, не дай Бог подумать, что есть некое разъединение внутри Творца, Хасвышолом, не дай Бог, Творец един, и имя его едино. Но, тем не менее... восприятие его влияния на мир, они немножечко различны, и это та причина, по которой существуют разные упоминания. И вот он говорит о том, что «Мимизрах шемиш атмаво», что вот это вот взывание ко Всевышнему «Кель элоким хашем дебер вейкра эрец мимизрах шемиш атмаво», что взывание, которое взывает земля, как он перевел, Господь говорил и призывал. Вот это вот призыв, который идет от восхода солнца до захода солнца, потому что речь идет о том, что все люди в будущем должны будут участвовать в этом большом суде, будет происходить большой суд. И они приглашены для этого, будут приглашены на этот суд. И живые, и те, кто уже умер. Поэтому дальше он скажет, что это и Эрец, и Шамаим, и те, кто живы на земле, и те, кто уже находится на небесах в Ганедоне. Следующий пасук, наверное, можно сразу же продолжать, который говорит, что от Сиона совершенство красоты явился Всевышний. От Сиона совершенство красоты явился Всевышний. Okay. На Балашон Акодыш пасук звучит «Мицион, Михлаль Йофи, Элаким Офия». Ну, в общем, перевод примерно дословный, поэтому... И несмотря на то, что Сион – это тайна того соединения, которое происходит в высших мирах между женским и мужским началом, тот зевук, то восполнение, которое происходит, шлемут, который происходит. Поэтому он здесь говорит, что из Сиона является Йофи и Лакима, то есть проявляется красота и раскрывается замысел Всевышний, поскольку Икар, соединение Икар, раскрытие Всевышнего, в том числе главная часть вот этого вот суда, Икар – это главная часть, будет находиться именно через Амисраэль, через Сион. Приходит Всевышний и не будет молчать. Огонь пожирает народы перед ним, а вокруг него неистово. Очень трудно перевести, поэтому я вот так вот переведу, как по-русски. На самом деле, этот пасук очень тяжело мне перевести дословно. Его Элаким Вали Хареш придет, явится Всевышний и не будет молчать. Эшлифанов, огонь перед ним, тухаль, будет все есть вокруг, все съедать вокруг. Не сара, и вот... Все вокруг, что будет, будет как бы съедено этим огнем. Ну, такой очень примерный перевод. Если во время Галута Шехина находится в состоянии, которое называется, здесь надо немножко проанализировать, есть имя Элоким, и есть имя Элоким, из которого забраны две буквы, буква Ют и буква Кей. Эти две буквы вместе составляют имя Всевышнего. И если забрать эти две буквы из слова Элоким, то получится слово Илем. Илем – это немой. Во время Галута Шехина, она как бы не обращается, не судит, она не является, она молчит, сдерживает себя, не открывает рта. То во время Геулы, в будущем времени, уже не будет вот этой немоты со стороны Творца, и проявление Всевышнего будет настолько полным, что каждый человек будет судиться на основании своих действий. И об этом говорит этот пасук Тгилим. «Его элакейну вали хареш» – явится нам наш Всевышний, и не будет он херешем, не будет глухонемым, не сделает, как будто он не видит и не слышит, и не разговаривает. И, соответственно, придет вместе с этим явлением, раскрытием Всевышнего, придет токев шельдин, придет сила суда, который будет достаточно тяжелый суд для того, чтобы расплатиться с Рашоем, заплатить нечестивцам за то, что они сделали. И это то, что сказано. Эшли фанав тухаль. Огонь, который выйдет перед ним, он съест. То есть это Дин Гадоль, вот этот большой серьезный суд, который будет. Там будет дигдук, там будет уточненный суд, очень точный, очень такой детальный. Даже по отношению к хасидам и цадиким. И будет суд на худо саара, на толщину волоса. И поскольку это последний суд, который будет, и нужно этим судом литакен исправить и леашлим, и восполнить все, что нужно сделать, поэтому на этом суде уже не будет ничего отложено, потому что это последний момент суда, который происходит, последний. Поэтому этот суд такой называется «Йом Гадинга Гадоль Ванара». По-русски часто переводят как «страшный суд», просто это не очень хорошо звучит. Но, тем не менее, это то, чего надо бояться, опасаться этого, поскольку здесь уже будет, как бы, конец фильма. То есть, что значит конец фильма? Полное исправление всего, что надо исправить, для того, чтобы достигнуть понятия Ламаба. Продолжает Асав и говорит, призывает он небеса сверху и землю к суду перед народом своим. Екраэля шама имиаль вальгарец ладин амо. Здесь надо обратить внимание на то, что сказано перед народом своим. После того, как этот дин будет для мертвых и для живых, поэтому написано, что он обращается к небесам сверху, что здесь намек на души, которые уже умерли и находятся в Ганедане, в Гееноме, но это души без тел, и тех, кто находится внизу на земле, чтобы судить их. Это речь идет о суде, который произойдет над живыми людьми. Потому что Всевышний хочет правильно построить этот суд, ледакдек, очень четко, детально его сделать, и по отношению к теме, по отношению к живым, и по отношению к умершим. И дать каждому человеку в соответствии с его действием. Но икор, главная часть этого суда, относится именно к Амисраэлю, к тому народу, от которого зависит то, что произойдет в мире, тот тикун, то исправление мира, которое замыслено Всевышним. Продолжает он и говорит: «Соберите мне благочестивых моих, заключивших союз со мной». Союз со мной над жертвой. Момент. Асифу ли хасиди, хасидай, соберите ко мне моих хасидов, картей брит алай зевах, тех, которые заключили со мной союз по поводу жертвоприношений. Такой приблизительный перевод. Поскольку награда за те действия, которые были совершены перед Всевышним Израилю именно, она не относится в данный момент, ту часть суда, которая идет сейчас, к остальным народам, которые Амисраэль должен получить, лучшие из них должны получить награду Бетздока со стороны Всевышнего, потому что у остальных народов это не будет такой стопроцентный суд, потому что у них нет Торы и Мицвот. И они не могут получить схар, награду за выполнение заповедей. Поэтому эта награда будет как бы не со стороны Дина, а со стороны Хеседа Всевышнего. Поэтому вот это провозглашение «соберите мне» относится именно к хасидам Амисраэля, которые должны собраться для того, чтобы получить награду, которую Кодеш Барагу сделал, дает им за их хесед, за их мицвот. Суть состоит в том, что сейчас обращение идет именно к Умак Душа, к Бихлаль, ко всему Амисраэлю, который осуществляет союз со Всевышним посредством Бритмила, и это засчитывается им как жертвоприношение, поскольку это огромный, большой тикун, большое исправление, когда убирается орла, та клипа, которая закрывает Брит, закрывает союз со Всевышним. И это то, что он называет сейчас бритом, поскольку мы знаем, что бритом называется бритмила, брит зевах он его называет, союз жертвоприношения. Это первый вариант того, о чем идет речь. Второй вариант, что здесь речь идет про тех хасидов, про тех цадиким, которые отдают свою душу, жертвуют своей душой по поводу Торы и Мицвот, как это сделали 10 Ругей Малхус, 10 Рабаним, которые были убиты римлянами, Раби Акива, Рабан Гамлиэль. И подобное этому есть в каждом поколении. И люди, которые готовы за ихуд, за провозглашение единства Всевышнего, пожертвовать своей жизнью, это те люди, которые зевах, жертва в данном случае, это те, кто жертвует своей жизнью. Это два комментария, которые нам даются на этот пасук. И он продолжает и говорит: «Возвестили небеса справедливость Всевышнего, поскольку Хашем от судья села». Это был пасук номер 5, да? Нет, 6. Пасук номер 6, который говорит: сейчас. «Игиду ашамаем цитко, пусть провозгласят небеса его праведность, ки элоким шафет гу села». Всевышний сейчас судит, он судья села. Когда будет вот этот вот большой суд, то будут провозглашать и свидетельствовать небеса праведность каждого из вот этих вот хасидов, заключивших союз со Всевышним, для того, чтобы все согласились по поводу награды большой, которую получают они от Всевышнего. И даже ангел зла должен будет и скажет «Амен» против своей воли, потому что действия, которые будут описаны, они будут истинны, и, соответственно, он должен с ними согласиться. И тогда все согласятся со справедливостью верхнего суда, суда Всевышнего. И это то, что сказано. «Игиду шамаем цитко, что небеса будут провозглашать праведность, кей локим шафедгу», потому что Всевышний является судьей. Тайна этого в том, что слово «гагада» «игиду» скажут. Это перевод этого слова, это «гамшаха». Продолжение, притягивание, продолжение. Это тайна понятия шамаим, небес, которая притягивает, продолжает движение света и шефу, то есть влияние, которое изобилие, которое дают Всевышний. И это тайна понятия цедек, что это атрибут Малхус Всевышнего, Шехина, который раскрывается в этом мире и притягивает хесед Всевышнего, награду Творца, его свет, и передает его дальше своим творением во время вот этого суда тем, кто заслужил этого. А мы только что сказали в предыдущем пасуке, что это либо тем, кто готовы, два комментария, либо те, которые готовы пожертвовать собой ради Торы и Мицвот, ради единства Всевышнего, либо те, которые делают бритмилу для того, чтобы состоять в союзе со Всевышним. «Слушай, народ мой, и я буду говорить, Исроэль, я предостерегу тебя. Я твой Бог, я Всевышний». Пасук номер 7, да. «Шама ами, послушай, мой народ, вы добра, я буду говорить, Исроэль, ам Исраэль, ва иду баха, и я буду свидетельствовать, будет свидетельствовать про тебя, Элоким, Бог, Элокейха, Анохи, я твой Бог, я». Твой Бог. Здесь упор. Первый раз просто слово «Элоким», второе «Элокейха». До сих пор говорилось о том, что будет во время вот этого большого суда. Отсюда и дальше идет «Тахаха», «Азгарая Тахаха», предупреждение и упрек со стороны Всевышнего поколением людей, для того, чтобы они были, вели себя в состоянии метуканим, исправлены к дню большого суда, который должен произойти. Чтобы Хакодаш Брагу мог свидетельствовать про ним, и что, поскольку Хашем, он не делает ханифу, не делает какой-то подхалимажа, какой-то наклон в сторону любого из созданий. И вот он говорит, «Шима амивая добра, послушай, мой народ, и я буду говорить, Исроэль, я буду свидетельствовать тебе, и Элоким, будет свидетельствовать тебе Элоким, Элокейха, Элоким Шельха, твой Элоким, я». То есть, что Дин, он будет идти таким образом, что не будет вот это насапаним, мне очень трудно подобрать слова, которые это означают, это как-то обратить внимание, улучшить состояние суда. Суд будет строгим, без какого-то снисхождения, которое может произойти, поскольку, как он уже говорил, что этот день большого и последнего суда, здесь должен быть тикун гамур, стопроцентное исправление, стопроцентный тикун, и поэтому здесь не может быть никакого неточности в этом суде, потому что тогда тикун не испортится, не произойдет. Говорит, продолжает автор псалма, «Не за жертву твою укорять буду я тебя, и всесождения твои передо мною всегда». Это пасук номер 8, который говорит, «Ло аль зивхейха охихеха». «Не за твою жертву я буду тебя, лоахех, я буду тебя упрекать». «Ва алатейха лыны гдитамит». «И твои всесожжения передо мной находятся постоянно». Я думаю, что надо прочитать сразу 2-3 предложения здесь, потому что комментарий общий. «Не возьму быка из дома твоего и козлов из загонов твоих, потому что все звери лесные, они мои, скот мой на тысячи гор. Знаю я всех птиц и звери полевые при мне». Окей, что имеется в виду? То есть... А, я не прочитал бы Лашон Акодыш, это псуким, извините. Лоэ как ми... Вот. Ло аль зивхейха ахихва латейха лазгитамид. Лоэ как ми бейтейха пар омимавтейха этудим. Не возьму из твоего дома быка и козла. Кили коль хайот гайяр. Мне принадлежат все звери лесные. Бхемот бхарарэ элев. Дословный перевод. Скот на тысячи гор. Едати коль ов гарим. Я знаю всех птиц, которые в горах, в Изис, Шакай и Мади. Ну, он перевел из «звери полевые при мне». Это такой несколько вольный перевод. Объясняет Рафаэль, о чем идет речь. То есть, тот рух, дух, который выходит из имени Шакай, которое здесь сказано. Шакай – это здесь игра слов. Саде – это поле, садай – это мои поля. А то же самое слово, но шин, син считается как син, это имя Всевышнего Шакай, которое определяет определенную какую-то сферу воздействия Всевышнего, сфера, которая называется Исот. Так вот, рух от этого имени, дух этого имени, он оживляет всех Балы и Хаим, всех животных, которые годны для жертвоприношения. И вот он находится у меня и со мной, говорит Всевышний, в моей руке дать все способы воздействия жертвоприношений, которые жертвоприношения, когда мы приносим жертвоприношения, происходят какие-то виды соединения миров. Так вот, в моих силах, говорит Всевышний, все это сделать без ваших приношений. Потому что то, что находится у вас, все полевые звери, все животные, на тысячи гор и так далее, все это принадлежит мне. И я могу это сделать не только домашним скотом, но и полевыми и лесными животными, сделать жертвоприношение. Почему Кодыш Брагу не заповедовал нам, не разрешил нам приносить жертву там, оленей, горных козлов и так далее? Потому что это очень усложняет жизнь. Поскольку домашние животные, они находятся здесь, их не надо ловить, это для того, чтобы не усложнять амисроэль жизнь, то он дал в мицве именно тех животных, которые находятся в доме, которые выращивают. Но, в принципе, Акодыш Брагу может тоже воздействие сделать другим путем. Поэтому он говорит, что это все находится у меня, а не у вас. Я могу обойтись без вас, все это принадлежит мне. Поэтому не за это я вам буду упрекать, не за то, что вы плохо приносили жертвоприношение. Не за жертву твою укорять я буду тебя, потому что все принадлежит мне, зная всех птиц и звери полевые при мне. Если бы голоден был я, не сказал бы я тебе, поскольку моя вселенная и все наполняющее ее. Это следующий пасук номер 12, который говорит «Има раф ломер лха», если я проголодаюсь и не сообщу это тебе. «Кили коль тевелем ля», мне вся вселенная и все, что ее наполняет. Соответственно, в руках Всевышнего как бы нету изъяна, нету недостатка, и все, что требуется Всевышнему, он может сделать без нас. Поэтому, если я буду... Понятно, что в словах «голоден» ко Всевышнему не может относиться, и даже в аллегории нельзя сказать, что об этом идет речь. Здесь речь идет о том, что если мне не хватает, у меня есть необходимость, что такое голод, какая-то нехватка. Влияние, которое я посылаю в этот мир, если мне не хватает что-то для того, чтобы послать это влияние, то я не буду просить это у людей в нижнем мире. Потому что я могу это делать таким образом, что мне не нужно для этого какое-то воздействие, которое делается снизу. Мог бы обойтись без этого. Это называется митук диним. Существует строгий атрибут суда, который соответствует женскому началу. И существует атрибут хесед, который соответствует мужскому началу. Соединение хеседа и дина называется суд, но через это соединение называется митук диним. Услощение суда. Так вот, говорит нам Гакодыш Брагу, что если мне понадобилось, если я был голоден, и мне нужно было усластить этот дин, то я бы не нуждался в ваших действиях, я бы мог бы это сделать самостоятельно. Слово «тевель», которое я перевел как «вселенная» за неимением другого слова, оно также является словом «тавлин», которое является приправой. То есть, если бы я был голоден, то не сказал бы я тебе, потому что все приправы, все возможности усластить дин, усластить суд, они находятся у меня. И то, что я дал вам возможность вызывать это услощение диним, которое делается путем жертвоприношений, это некий подарок, который дает Акодыш Барагу Всевышнему. Продолжает он и говорит, разве ем я мясо быков и кров козлов пью? Это следующий 13-й пасук, который «Гаохель басар и варим ведам это димиште». Ну, перевод я уже сказал этого пасука. Что он означает? Что здесь есть кушья, что если Акодыш Брагу все это делает и может делать самостоятельно, зачем Амисраэль получил мицву приносить жертвоприношение и мясо жертвоприношений на жертвенник? Если здесь нету никакой ганой, никакой пользы от этого нету никому. Потому что, Всевышнему скажем, потому что давар кадош урухни, вещь, которая связана с душой, со святостью и духовностью, не может быть, безусловно, такое материальное такое не может стать духовным. И это то, что сказано. «Охель дам и верим, вы дам это тим и ште», что я буду пить кровь и есть мясо козлов, я этим буду заниматься. Но тируц на эту кушью, ответ на эту кушью, это как бы ответ понятен. Богу принеси жертвоприношение, сделай признание, исполни перед Всевышним обеты свои. Что имеется в виду? Зева халаким, тода вешалем лейльон недрейха. Принеси зева жертвоприношение Ашему, благодарственную, и заплати свои обеты по отношению ко Всевышнему. Это тируц на кушью. Что имеется в виду? нету гано у шехины, нет удовольствия у шехины от самих жертвоприношений. Но существует удовольствие, которое то, что выполняется его волей, его желанием. И тогда, когда это делается, то вот эти вот нижние воздействия, которые происходят, оно вызывает обратное воздействие, дает обратный свет, который идет, возвращающийся свет, и дает, приводит Гашпо Всевышнего, влияние Всевышнего во все миры. Но Акодыш Брагу, безусловно, мог бы это сделать любым другим способом, но выбрал именно этот способ для того, чтобы после того, как это превратилось в мицву, оно имеет уже много-много значений. Здесь я хочу на несколько, буквально украсть несколько минут, не украсть, а объяснить, о чем здесь идет речь. Есть очень известные махлоки с Рамбама и Рамбана на тему жертвоприношений. Точка зрения Рамбама, которую Рамбан приводит в начале Рамбама из Море Невухим, потом объясняет, почему он на него спорит, в чем именно их махлокис. Точка зрения Рамбама о том, что жертвоприношение, которое заповедовал нам Всевышний, это некая уступка тому, что мы находимся внутри мира идолопоклонников, и если не дать это в качестве мицвы приносить жертву Гошему, то люди начнут приносить жертву идолам. Для того, чтобы этого не произошло, Акодыш Брагу дал мицву приносить жертвоприношение. Рамбан приходит очень сильно спорить с Рамбамом и объяснять, что в жертвоприношении есть много глубоких смыслов, и это связано не только в качестве уступки для того, чтобы не было службы идолам. Приводит много кушьет на эту тему, в частности, кушья того, что когда был только один человек в мире, Адам Аришон, первый человек, он принес в первый день после того, как он был создан, он принес в жертву Всевышнего трехлетнего быка. И он был тогда один, и никакого идолопоклонничества в это время не было. Нох, когда вышел из ковчега, приносит жертвоприношение. Понятно, что в этот момент есть только одна семья в мире, и как бы никакой идеи поклонения идолов не существует. И еще какие кушьет, которые приводит Рамбан на Рамбама, для того, чтобы сказать, что есть очень высокий, серьезный смысл жертвоприношений, которые приносятся, а не только идея того, что просто вот взять и для того, чтобы не принести жертву идолам, приносятся какие-то жертвы. Здесь же Рав Вали, комментируя эти псуким гилем, объясняет, что Акодыш Баруху действительно говорит, что существует определенный таам, определенный смысл жертвоприношений. Понятно, что Акодыш Баруху мог обойтись и без этого. Он мог взять и сделать так, что воздействие, которое дает жертвоприношение, пошли бы совершенно другим путем. Но после того, как он дал такую мицву, это воздействие очень сильное, и существует там и смысл того, почему именно таким способом идет это воздействие. Но понятно, что это смысл этот существует только после того, как существует эта заповедь, которую дает нам Творец. И в этой ситуации, выполняя эту заповедь, мы соединяемся со Всевышним и делаем те тикуним, те исправления, которые должны быть сделаны. Понятно, что Акодыш Брагу мог их сделать другим путем, но не захотел. Вот. Продолжает 15-й пасук и говорит: «И призови меня в день бедствия, я спасу тебя, и будешь ты чтить меня». «Карани бьем цара, вахалцеха, ве тахабыни». «И будешь ты меня чтить». Это основная идея этого пасука. Он продолжает и говорит, что на самом деле праведники не нуждаются в жертвоприношениях, поскольку они делают нахатрох, они делают удовольствие перед Всевышнего и дают ему кавод шехине, уважение, почитание шехины посредством своих позитивных действий. И это переворачивает, и ровно наоборот с Рашоем, что даже если они приносят жертвоприношения, все, которые предписаны в этом мире, то они нежеланны перед Творцом, потому что они приводят только даага, только какое-то такое вот опасение, эцев, печаль посредством своими отрицательными действиями, которые делают бгам, изъян в понятии к душе. И об этом сказано, что лараша амара лаким, что для раши сказал Всевышний: «Малыха лисапер хукай ватисана брити альпиха, ваатасан этому сарвы ташлик двора ахарейха». Что Всевышний говорит, что для Раши говорит Элаким: «Для чего тебе рассказывать о мои законы и нести мой завет в своих устах. А ты ненавидишь мусар и все посылаешь, все слова за собой. Мы видим, что Тора, которая находится в устах нечестивца, то есть первое, что здесь надо понять, что он говорит о том, что Акодыш Баругу, ему как бы нежеланны жертвоприношения нечестивца, а цадиким могут обойтись и без жертвоприношений. Не имеется в виду, безусловно, что во время храма может быть цадик, праведник, который не приносит жертвоприношения. Потому что если есть такая митсва, но и не делает, то он уже не праведник. Речь идет о том, что в наше время, во время, когда разрушен Бейт-Мигдаш, Акодыш Баругу дал цадику возможность делать на хатрох лифней Гашем, делать приятное перед Всевышним, путем всех остальных митцвот, которые есть, в том числе путем молитвы, лимуд Тора и так далее. Про Раша же, даже если он приносит жертвоприношение, это не имеет никакого смысла. И слова, которые он говорит, слова законов, которые он говорит, они тоже теряются. Мы видим, что Тора, которая находится в устах нечестивца, она как дорогое украшение, которое вставлено в нос свинье. Потому что это не только свинья не сохраняет это украшение, но на самом деле это, оно его пачкает все время. И то же самое с человеком, которого, в устах которого находится Тора, но он нечестивец, и он сане мусар, он ненавидит упреки, и он хочет идти путем шрирут либо, то есть он хочет продолжать находиться внутри своей моря, ямы, своей тайвы, своего желания и так далее. У него нечистое тело и т.д. и т.п. И в этом случае Тора, которая находится в его устах, подобна кольцу, золотому кольцу в носу у свиньи. И также уста, которые он говорит, слова Торы, они запачканы, испачканы всякой грязью, лошенгорой, нивульпей и так далее. И в такой ситуации Тора, она как бы становится украшением свиньи, а не квод Гашемом, а не тем, что осуществляет кавод, славу Творца. Надо понять, что речь идет именно о Раше, потому что есть гемора, которая говорит, что пусть всегда человек учит Тору и выполняет мицвот, даже лишма, даже не во имя небес, потому что в конце он придет к лишма. Но есть люди, которые, если они выполняют лолишма, то лолишма бывает как бы разных уровней. Бывает уровень лолишма, когда человек учит Тору и выполняет мицвот для того, чтобы его называли равом, для уважения, для денег, я не знаю, для каких вещей. И в таком случае пусть он учит Тору, потому что это высокий уровень изучения Торы, и оно приведет к изучению Торы и исполнению мицвот лишма. Есть человек, который учит Раша, который учит это для того, чтобы сделать из Торы обвинение. Он пытается выучить какой-то кусок, чтобы доказать неверность или еще что-то, какую-то вещь. Использовать Тору совсем не для Торы. В этой ситуации про такого человека сказано, что лучше, чтобы он не родился на свет. Человек, который учит Тору, но внутри остается вот таким вот мерзавцем, никак не собираясь ничего менять, отталкивая от себя все мусары и так далее, он подобен человеку, который учит Тору для обвинения. Об этом идет речь. Но человек, который учит Тору лолишма, я читал недавно, не помню, где я это читал, может быть, здесь же, в Рафале, не помню, где. Нет, наверное, Фишгахайм это недавно видел. Человек, который учит Тору лолишма, то у него не может быть так, что если он там, я не знаю, 10 часов в день сидит и учит Тору, не может быть, чтобы какое-то время, 5 минут в день, у него не получилось, что он учит ее лишма. Чтобы он не забыл о своих каких-то плохих мыслей и учил ее там вообще, просто как изучение Торы. И тогда это превращается в изучение Торы лишма, а несколько минут лишма – это безумно много. Вот. Поэтому я продолжаю следующий пасук, который говорит, 17-й пасук, который говорит, «Ты же ненавидишь наставление мое, бросил ты слова мои позади себя». Уже известно, что мусар – это то, что Мисадер устраивает все иньяним человека. Я прочитал, нет, я не прочитал его на иврите, извините. Ваата санета мусар ветешлих дварай ахарейха, да. Уже известно, что мусар это то, что Мисадер устраивает все иньяним человека, как в дибуре, так в массе, так как в словах, так и в действиях. Раша, который не обращает внимания на мусар, и ему удобно находиться в состоянии эвкерута, в состоянии вседозволенности, про него сказано, что ты ненавидишь мусар. И поэтому ты бросаешь его назад. Поскольку ситрохра, она приводит человеку слова пустые, пустоты и слова насмешки. И они становятся в его глазах тем, что помогает ему убрать мусар и не обратить на него внимания. Продолжает Псалом и говорит, если видел ты вора и знался с ним, и с прелюбодеями доля твоя, тогда ты с ними заодно. Тоже несколько вольный перевод, но лучше трудно очень перевести. Им раита ганав ватерацимо, если ты видел вора и бежал вместе с ним, или он был желан вместе с ним, вы именно афим хелкейхат, и если твой удел вместе с развратниками, то об этом идет речь. А это тот человек, который ненавидит мусар. Из этого выходит хурба, из этого выходит разрушение, что человек попадает как во все виды аверот, которые есть в мире. Речь идет о человеке, который не воспринимает слова мусара, слова морали, слова упрека со стороны Всевышнего. А как мы знаем, именно этими упреками занимались большая часть пророков все время существования пророчества. Да, в общем, сейчас тоже этим много занимаются все мудрецы. Так вот, человек, который не воспринимает мусара, то он попадает во все виды аверот, которые есть в мире. Поскольку он идет за теми петуим ситрохра, за теми соблазнами ситрохра, которые находятся перед ними, об этом сказано. Что если ты видел вора и бежал с ним, поскольку ты отбрасывал назад слова Торы, которые говорят «лоти гнов, не воруй», и ты перед тобой ситрохра ставит такой петуй, такой соблазн. Говорят, наоборот, укради, тогда ты разбогатеешь. Иногда она говорит еще таким языком, что сделай такую длинную комбинацию. Ты сейчас сделаешь одну авейру, разбогатеешь, и потом всю жизнь будешь делать мицвот. Это авейра лишем шамаем, это вообще очень позитивно. Вперед, из песни и так далее. И также человек, который бросает слова Торы назад, когда ему говорят лотинов, не прелюбодействуй. А перед ним ставит Ецер Гора такой петуй, который испытание... соблазн, который говорит, посмотри, вот тебе это вообще-то сказка, получи удовольствие. Для того, чтобы человек получил удовольствие своему аппетиту, своей таймы в этом мире. И тогда, говорит, у тебя будет удел и в этом мире, и ты не уйдешь из этого мира без получения удовольствия этого мира. Тогда об этом сказано. С распутствующими будет твой удел. Следующий пасук говорит, что рту своему дал ты волю, дал возможность для злословия, а язык твой все время говорит, ну не все время, это я от себя говорю, язык твой говорит обман. Пиха шалахта, рот твой ты послал бра в сторону зла, лошанейха тасмит мирма, а твой лошон, он, твой язык, он прилеплен ко злу. Поэтому я перевел постоянно, ну ладно. Еще. Человек бросает назад то, что ему сказала Тора, «Нишмартами коль давара, остерегайся от всех вещей, связанных со злом». И ставит перед Ецер Гора, ситрохра, ставит человеком такой соблазн, который постоянно его как бы соблазняет во всякие виды лошен гора, которые есть в мире. И об этом говорится, говорит, что уста ты бросил козлу в зло. Праведник в своем языке, он все время своими словами, словами Торы, словами молитвы, он соединяет разрозненную к душу и делает то, что называется зивук, и соединяет, например, хесед с дином, для того, чтобы дин был мимутак, ослащен, и производит зивугим соединение в верхних мирах. Раша, который оставляет свой рот без упрека, то есть он прилепляет его козлу, то он все время делает другие зивугим, делает другие соединения. Соединение сил тумы, сил нечистоты. И тогда его лашон, его язык, постоянно делает вот эти вот соединения зла. И он радуется, когда он, этот человек, что он сделал зивук шель тумы, вот эти вот зивугим шель тума, соединение сил зла. Как радуется хазир, свинья, которая валяется внутри грязи. И поэтому говорит об этом Нави пророк. Шафтейха бытох мирма, мирма, дыхайну иньян амрукан. Это то же самое, о чем говорится здесь, что Человек, который погрязает, возвращается внутрь лжи. Об этом же говорится здесь, что язык, который постоянно прилеплен к вот этой вот тумы, силам тумы, он в результате тумится и не может обратиться в сторону святости, в сторону души. Сидишь, на брата своего наговариваешь, на сына матери твоей возводишь позор. Тещев ва ахиха тидабер, убабен и меха титен дофи. Поэтому, если у человека, в принципе, человек готов говорить лошенгору какие-то неприятные вещи про совершенно чужих и посторонних, но если он не находит такой возможности, например, это ему неинтересно или неинтересно окружающим и так далее, то начинает говорить про ближних своих для того, чтобы не оставить свою специальность говорить яцергору, лошенгору. Те, кто учил Хафец Хаима, знают, что есть люди, про которых можно говорить лошенгору, рашоим, не евреи, поскольку посы говорит лотелех рахиль баамеха, не будет идти сплетник внутри твоего народа. Тот, кто делает маасе амеха, действие твоего народа, про него есть исур рахилута лошенгора. Но человек, который говорит про других людей, он приучивает себя к лошенгора, даже там, где это можно говорить, нельзя себя приучивать к этому, потому что потом сорвешься и будешь говорить уже про близких людей, как он сейчас говорит. Тещев ба ахиха тидабер, ты будешь сидеть и говорить про своего брата. Про сына своей матери ты будешь говорить пустое. Слово сидеть, потому что сидение раша, это раша садится именно для лошенгора. Если праведник садится для слов Торы, то Раша садится для Рошенгора. Вот, поэтому если получается говорить про далеких, он говорит про далеких. Если нет, говорит про близких. И таким образом он говорит и про живых, и про мертвых. И это специальность вот этой ситрохры, так как говорят человека. Поэтому тот, кто отбрасывает от себя деврей тахиха, слова упреха, приходит вот к этой вот такой ситуации. Пасук номер 21 говорит, ты делал это, но я молчал. Подумал ты, что таким я буду всегда. Но нет, я буду укорять тебя и представлю грехи твои перед глазами твоими. Я немножко ввел комментарий в этот перевод, но давайте прочитаем. Балашон Акодыш. Эла сита вэхихрашти. Ты вот все эти вещи делал, а я молчал. Был как хереш, как глухонемой. Дамита гайот и е камоха. И ты думал, что я буду подобна тебе. Охихеха вэхрала инэйха. Но нет, я сделаю тахаху, я сделаю упрек и покажу тебе это перед твоими глазами. Раша делает все эти вещи и видит, что Акодыш Барагу маарихло. Он терпит это, он продолжает себя вести, как будто ничего нету. Но на самом деле, знай, что придет день, когда будет наполнена корзина вот этих грехов. Но сам Раша не так ему кажется, и сердце его думает иначе, потому что Ситра Охра дает в его сердце понимание, что Ашем не боится всех этих вещей и не боится плохих слов, которые говорит Раша, и Маасе – действия зла людей. И так же, как они не боятся этого, так же Акодыш Барагу ведет себя, как будто он этого не боится. Как будто он соглашается с Рашоем Хасвышолом и не следит вообще за их нечестивством. И не дает, не обращает внимания Раша, не обращает Рашоем, не обращает внимания на то, чтобы понять, что Акодыш Барагу просто продлевает свой гнев. И потом придет очень большой паранут, большое как бы искупление, большое страдание, которое придет на них. И придет это питом, неожиданно, одновременно. И придет, и все разломает. Но это то, о чем говорит пасук. Что ты делал, а я молчал. И тебе казалось, что я буду подобный тебе. Что как ты это делаешь, и так и я могу это делать. Дать тебе возможность говорить гнусности и делать преступления. Теперь он говорит, охиха веэрха лейныха. Я возьму и неожиданно на твоих глазах все изменю. И сделаю совершенно другую реакцию, реакцию тахихи. По идее, здесь надо было сказать «они камоха», а я, ты видишь, что я подобен тебе. Почему же сказано «а ие камоха»? Именно вот это вот слово «ие я буду, как ты», так ты думал. Знаешь, здесь есть глубокая тайна, потому что То, что говорит Ситра Охра во время Галута, что происходит некий колонн, некоторый стыд, позор для Шехины, и Шехина все это терпит и молчит до нужного часа, когда это кончается. И это то, о чем сказано слово «илем», «илем» не мой. Я вам сказал, что это происходит от слова «элоким». Оттуда убирается две буквы «юткей», и из слова «элоким» происходит слово «илем». Во время же «геулы», когда галут кончается, раскрываются эти две буквы «юткей», поскольку эти две буквы – это раскрытие сферот, верхний сферот хохмы и бины, которые раскрываются в это время. И когда раскрывается их свет, то соединяется со светом более низких сферот, и раскрытие шехины уже идет на совершенно другом уровне. И тогда это слово «экье», которое означает атрибут бины, который раскроется во время суда, во время Алам-Аба и так далее, то здесь уже Акодыш Барагу не будет «элем», слово «Элаким» раскроется в своей полной мере, поскольку будет соединено имя «Экье» с именем «Элаким». Поэтому ты думал, что так будет постоянно, а я не буду, говорит. «Ло Экье» – «Экье» – это еще имя Всевышнего. Будет раскрытие этого имени, и когда это имя Творца будет раскрыто, то «Гангага» пойдет по совершенно другому пути. И поэтому Хакодыш Брагу уже не промолчит, как мы говорили, поскольку нужно полностью лидаек уточнить очень тонко и четко провести вот этот Йом Один Гагадоль Ванара, этот серьезный последний суд, потому что это последний тикун, который должен будет через атрибут суда произойти, и здесь уже нельзя этот суд, нельзя промолчать ни на что. Поэтому Хакодыш Брагу раскроет уровень своего раскрытия на совершенно другом уровне. Поймите же это, те, кто забывают Всевышнего, а то терзать буду я, и никто не спасет. Ну, как бы я уже практически дал комментарий на это. Бинуна, слово бину, это от слова бина, леавин, это слово понимать и слово раскрытие атрибута бины. Зот, раскройте, поймите это. Шехехе элока, те, которые забывают про Всевышнего. Пах пен и троф в эйн мациль, чтобы я вас не растерзал, и не будет от этого спасения. Ну, реально, я действительно практически уже, поскольку это идет некоторое повторение этой мысли, то мы ее немножко расшифровали. Уже известно, что... сейчас. Да, я думаю, что... Я ничего нового не скажу на этот пасук. «Приносящий жертву и делающий признание, чтить будет меня, а размышляющему путь покажу я спасение Всевышнего». «Зивхей тада и габдени, жертвоприношение тойда, они сделают мне кавод, почесть». «Весам дерех эрена, бееша элаким». «И я укажу дорогу для тех, кто думает о спасении Элокима». Уже известно, что сказали наши мудрецы. Шелатит лаво в будущем, все жертвоприношения будут отменены, кроме жертвоприношения, которое называется тойда. От слова гада, жертва благодарности или признания. На иврите это одно и то же слово. Потому что закончатся грехи на земле, и больше не будет рашоим, и, соответственно, не будут нужны жертвоприношения для того, чтобы искуплять за грехи, поскольку он их, то есть грехов, больше не будет. «Векшейн хатоим эйн цорех лакарбанот». Если нету грехов, то нету необходимости в жертвоприношении. Но только для корбан тойда, для жертвоприношения благодарности. После того, что человек больше не будет хотеть ничего, а только благодарить Всевышнего за те тавот, которые он сделал, за то добро, которое он ему оказал. Поэтому написано «Завхей тада и хабдени». Те, кто будут приносить жертву тогда, они будут меня выполнять митцву квода, ашем почитание всего. Здесь написано «ехабденени». Надо было бы написать «ехабдени». С одним «нуном» написано две буквы «нун». Это дополнительная буква «нун», она намекает на раскрытие качества Всевышнего, которое называется «нецех». Нецех – это то, что находится с правой стороны, одно из качеств, которые есть нецех в год. Год – это благодарность, нецех – это вечность. Год находится с левой стороны. Это благодарность, признание правильности суда Всевышнего, благодарность за этот суд. Нецех – это то, что остается, дословно Нецех – это то, что остается навечно, раскрытие Хеседа Всевышнего, которое будет происходить вечно. Так вот, в этот момент, о котором мы говорим сейчас, момент концов дней Машиаха, о котором говорится, что останется только жертвоприношение Тойда, в этот момент все будет соединяться именно с понятием Нецех, с понятием вечности, поскольку будет раскрываться вот этот Хесед Всевышнего, который находится даже внутри понятия суда. И это то, что будет происходить, все это произойдет раскрытие через Малхус Всевышнего, через Шехину, через раскрытие божественного присутствия. И вот он говорит, что Дерех Ирена Баиша Элаким. Я укажу дорогу, когда будет спасение Элакима. Потому что Ишуа Шехины, спасение со стороны Шехина, будет спасением для всего мира. И будет шлеймут, цельность, которую весь мир достигнет в этом месте. И с увеличением кавод Шехины, почитание славы Всевышнего, слава Шехины, будет расти кого-то гдула во всем мире, усиление гдула кого-то, почесть Творца во всем мире. И то, что написано, что Акодаш Бруу в этот момент оденет Бигде Йоша, одежды спасения на свой народ, так как Шехина будет одеваться в гдушу, в святость, и эта святость будет сиять абсолютно всюду. Что не так во время сегодняшнего времени, когда одежда, которую мы видим, проявление, которое видим, это одежда некого стыда, некоторого хилуля, осквернения имени Всевышнего и через те авирот, которые происходят в мире. Таким образом, этот псалом – продолжение предыдущего псалма, чтобы человек не думал о страхе. То есть, понятно, что надо бояться смерти. Чтобы человек понимал, боялся вот этого вот большого суда, где будет все совершенно точно, ясно, измерено. И при этом нам говорится, что этот суд, это произведет тот тикун, то исправление, которым закончится исправление всех миров. И после этого наступит уже новый шлаф, новая эпоха, новая эпоха, не могу подобрать слово, которое... Жертвоприношение, которое останется, это жертва тогда, и это благодарность Всевышнего, которая наполнит всю землю. Вот, на этом я заканчиваю. Псалом номер 50. В следующий раз мы будем разбирать 51-й псалом. Спасибо за внимание.